наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона петербургской студии Анна Всемирнова. В предыдущей программе мы вели рассказ о придворных служителях. В Зимнем дворце до революции таких служащих было около 500 человек разных специальностей. И все они находились в ведении гофмаршальской части. Так называлось самостоятельное учреждение Министерства императорского двора. Как мы уже рассказывали, служители была очень обособленная и, дальше цитирую, в своем роде вполне достойная каста. Глядя на дореволюционные фотографии, запечатлевшие придворного лакея или официанта, да, сегодняшний зритель, незнакомый с дворцовым бытом, вполне может принять их за очень важных особ. Безупречно сшитый костюм, да еще отделанный золотом, с эполетами. Да, как отмечали в воспоминаниях современники, бывавшие при дворе, дворцовая прислуга невольно обращала на себя внимание вышколенностью и неторопливой важностью. За внешним видом придворнослужителей отвечал и специально закрепленный парикмахер. Изучая эту сторону жизни двора, сотрудники отдела истории русской культуры Эрмитажа находят имена придворнослужителей, их биографии. Были придворнослужители, отмеченные не только отечественными наградами, но и наградами других государств. Ведь они сопровождали царствующих особ в поездках. Это называлось «находиться в высочайших вояжах». Или кто-то из высоких гостей двора за время пребывания в Петербурге оценивал наградой безупречную работу дворцовой прислуги. Результаты многолетней исследовательской работы о дворцовом быте посетители Эрмитажа, пожалуй, впервые увидели на грандиозных выставках в год 250-летия Эрмитажа в 2014 году. Хранитель ливрейного платья Нина Ивановна Тарасова тогда щедро делилась находками. В фондах Государственного Эрмитажа комплекс ливрейной одежды конца XIX – начала XX веков насчитывает около 600 предметов костюма и аксессуаров. Большую часть коллекции составляет ливрея служителей высочайшего двора. Но есть вещи из дворцового имущества князей Юсуповых, графов Бобринских, Шереметьевых и Шуваловых. Об исторической значимости ливрейного платья русского двора деятели культуры Петрограда заявляли сразу после февральской революции 1917 года, понимая, что смена исторических эпох может и камни на камни не оставить о прошлом царского дома. И при Временном правительстве была учреждена специальная комиссия, занимавшаяся ливрейными костюмами для будущего исторического музея. Но во время Октябрьской революции ливрейная кладовая была сильно разграблена. А в 1918 году, после упразднения всех дворцовых ведомств, в том числе и гофмаршальской части, из специальной ливрейной кладовой Зимнего дворца, где в образцовом порядке находилась форменная одежда придворных служителей, сделали склад ливрейного платья. И оттуда одежду передавали в народные театры, клубы, в популярные в первые годы советской власти так называемые музеи придворного быта. А в середине 1920-х годов вещи по распоряжению главнауки даже продавали всем желающим. В газетах публиковались такого рода фельетоны, где клеймили позором пришедших, дальше цитата, «на распродажу царской барахолки». «Мещанин всегда остается мещанином. А кому, как не мещанину, лестно иметь фрак с плеча царского лакея?» Конец цитаты. И все же музейщики правдами и неправдами старались сохранить костюмы придворнослужителей, как и коллекцию платьев императорской фамилии. Напомню, ведь первый музей революции был открыт именно в Зимнем дворце. И, наконец, в 1946 году костюмы придворных служителей поступили во вновь созданный отдел истории русской культуры Эрмитажа. Но впервые некоторые костюмы из Эрмитажной коллекции были показаны публике только во времена идеологической оттепели в 1962 году. И в 1970-е, и в 90-е годы ливрейное платье присутствовало на выставках, посвященных государственной и родовой геральдике. Но открытия, сделанные в исследовании истории костюма придворных служителей в последние годы, уникальны, рассказывает хранитель ливрейного платья Нина Тарасова.
Да, конечно, многое пришлось
переоткрывать. Была большая серьезная работа. Мне удалось найти в Российском государственном историческом архиве документ, в котором описывается вот до, что называется, последнего клапана и галуна, форма придворных служителей на царствование Александра III, который без изменений переходит в царствование Николая II. Это большая удача, потому что теперь мы точно знаем, как назывался тот или иной предмет одежды, аксессуар, и по каким дням этот костюм надевался.
Если говорить о реформах костюмов дворцовых служителей, то первым реформатором был Николай I.
Это действительно Николай I в 1834 году своим высочайшим указом утвердил формы гражданской одежды, в том числе и придворной одежды. Он несколько раз подступался к ливрее, которая при русском дворе существовала в 1796 году, уже после смерти Екатерины II. Закон о форме придворных служителей был утвержден. Но и менялся на протяжении первой четверти XIX века мало. А Николай I, это из документов видно, пытался что-то изменить, но все это было незначительное. Но при этом ему очень хотелось приблизить вид российской императорской ливреи к западноевропейской, и потому он попросил прислать, ну откуда? Естественно, из Пруссии, естественно, от тестя из Берлина, прусскую ливрею. И три образцовых западноевропейских костюма у нас хранятся с 1844 года. Таких ранних костюмов именно ливреи прусского двора нет ни в Музее истории Берлина, нет ни в Западной Германии, как мне удалось выяснить. Поэтому у нас уникальные совершенно вещи, образцовые ливреи 40-х годов еще тогда прусского королевства.
Кого это был костюм?
Судя по расположению галунов, по покрою, это, скорее всего, одежда, ну, скажем там, камер-лакея или комнатного лакея. И что удивительно, потом форма расположения галунов и покроя все-таки была заимствована русским двором, заимствование совершенно налицо. Еще один пришел костюм в более позднее время, скорее всего, в царствование Александра III. То есть они, готовят ту или иную реформу в костюме придворных служителей, все-таки ориентировались на немцев. Может быть, впоследствии, когда удастся посмотреть коллекции ливрейной одежды в Лиссабоне или в Потсдаме, может быть, удастся еще какие-то определить вот эти пути заимствования. В России таких аналогов просто больше нет. Это есть только у нас.
Уникальность заключается и в том, что большое количество фотографий дворцовых служителей двух последних царствований. И седовласые пожилые люди, например, работник при кладовой серебряных вещей, и старший булочник, и отрок лет 9-10, старший поваренный ученик. А вот на фотографии 1911 года принц Сиама Чакрабон в сопровождении офицера и придворных служителей выходит из гостиницы «Европейская». По красоте костюма придворные служители на фотографии выглядят самыми важными в этой компании. Конечно, прикомандированными для сопровождения высокопоставленных гостей императорского двора могли быть люди безупречного поведения и опыта. Униформа шилась из превосходных по качеству тканей, продолжает рассказ хранитель ливрейного платья русского отдела Эрмитажа Нина Тарасова.
Удалось собрать полностью, например, костюм повседневный лакея первого разряда высочайшего двора.
Сразу скажите, чем он занимался?
Как раз лакеи первого, второго и третьего разрядов были самой многочисленной группой придворных служителей и выполняли очень важные, может быть, едва ли не самые важные функции в императорской резиденции. Они готовили все помещения грандиозным обедам, ужинам, балам, церемониям, после проведения которых они должны были убрать эти залы и привести их опять в должное состояние. Это колоссальная работа, и здесь лакеям первого, второго, третьего разрядов помогали и присяжные, разнорабочие, даже их можно сказать, просто приносили присягу на исполнение каких-то обязанностей. Да. Куда пошлют? Полотеры здесь же принимали участие. Но в целом вот весь основной массив уборки, конечно, подготовки помещений лежал на лакеях первого разряда. Что можно привести к примеру? Свечи, которые вставляли в огромные люстры парадных залов. Их надо было все проверить, поставить, соединить фитили. После того, как отгремели празднества, надо было собрать свечные огарки обязательно. Но не выбрасывать их, а сдать ответственному человеку в гофмаршальской части, потому что свечные огарки записывались за каждым сдающим придворнослужителем и вырученные деньги от продажи свечных огарков записывались на счет этого человека и поступали в так называемый придворно-служительский капитал. До последней копейки, как я считаю, по документам, все, что причиталось людям, все им выдавали. Очень интересная вещь, можно сказать, в воспоминаниях фрейлин, особенно середины XIX века, можно найти сведения о том, что вот в летних резиденциях они защищали помещение от комаров, жгли можжевеловые ветки над тазами, заполненными водой, с тем, чтобы искры падали в воду, а ни в коем случае не попадали на ковровые покрытия. Проветривали обязательно помещение, открывая все окна, ну а потом, естественно, боролись с комарами.
Была еще одна частая процедура у лакеев 1-го, 2-го и 3-го разрядов. Перед церемониями они ходили по будущим открытым для гостей помещениям с раскаленными чугунными совками, на которые поливали одеколон для ароматизации. Конечно, это отошло в прошлое, но для компаний, занятых в самом разном бизнесе по приему большого количества гостей, вопрос униформы персонала, думаю, отнюдь не праздный. Парадная одежда слуг высочайшего двора была расшита.
Расшита галунами. Она с эполетом, с аксельбантом из золоченого и шелкового шнура. Короткие штаны из бархата, к которым пришиваются гамаши. То есть вот такие суконные голенища. Это сделано совершенно правильно, потому что у разных людей разные фигуры, разная форма икр. И чтобы это было унифицировано, чтобы у всех было одинаково, аккуратно, красиво, пристойно.
То есть не только подворотнички должен был лакей уметь пришить?
Подворотничков не было, нет. Надевались съемные манишки и съемные так называемые галстухи. Или просто вот галстуки беленькие, которые на манишку повязывались. Угу. Манишки стирались. На манишках были костяные пуговички. Пуговички вытачивались по цене копейка за дюжину.
А гамаши вот эти нужно было самому пришивать?
Нет, нет, они уже были пришиты.
Ну, и мы говорили о том, что если человек хорошо носил этот костюм, то ему за это полагалась премия.
Полагалась премия в размере примерно половины стоимости нового костюма. Согласитесь, если учесть, что полный костюм, например, придворного арапа, парадный, обходился казне в 500 рублей, то половина стоимости — это очень существенно.
В отличие от офицерского состава, когда человек экипировал себя сам, то здесь...
Все за счет казны.
Примечательно, что в документах Министерства юстиции 1899 года подчеркивалось некое особое положение придворных служителей. Органического значения это сословие не имеет, цитирую, а должно быть признано особой кастой, причисляемой к разночинцам. У дворцовых слуг были существенные права, отличавшие их от лиц низших сословий. Но надо понимать, что и они принимали присягу, поступая на службу при императорском дворе. Предпочтение отдавали детям придворнослужителей и лицам, уволенным в отставку из гвардейских или армейских частей. Любая служба во дворце была очень ответственной. Например, ламповщики. Это была небольшая группа служителей, которые следили за осветительными приборами в Зимнем дворце. Несмотря на то, что электричество было проведено уже при Александре III, и до 1917 года в ходу были и масляные, и керосиновые лампы. Соответственно, были работники ламповой кладовой, ламповщики, и возглавлял эту службу старший ламповщик.
Так вот, для простых младших ламповщиков полагался всего один единственный форменный костюм, но он необыкновенно элегантный. Сделан из серого кастора, а кастор — это такая ткань, в которую добавляют для мягкости, гладкости и для тепла пух козий. Серый благородный цвет, а цвет лацканов, цвет выпушки и канты синий, даже ярко-голубой, очень элегантно. И дополнение — вот эти золоченые бронзовые пуговицы с двуглавыми орлами. Значит, это фрак, это жилет и это брюки на выпуск. Ну, естественно, под фрак и жилет надевается белая манишка с белым галстуком. Очень-очень красивая одежда.
А туфли?
Обувь они носили свою, та, которая у них была. Форменная обувь была только во время праздников и парадных церемоний у нескольких групп придворных служителей.
Которым было нужно выдавать.
Находились в парадных залах, которые попадали на люди, что называется. И поэтому у них были кожаные лакированные башмаки с массивными золочеными пряжками. Ламповщики у нас представлены в виде фрака для младшего ламповщика и фрака старшего ламповщика. Элегантнейший черный фрак. И я очень рада тому, что 4 осветительных прибора на донышках ламп — фамилии ламповщиков. Потому что если вдруг лампа была неисправна, и из нее вытекало масло, и масло капало на паркетный пол, точно применялись штрафные санкции. И вот у нас представлены кинкетные, корсельская, керосиновые лампы и масляные лампы. Целых 4 штуки.
мы продолжим рассказ о придворных служителях Зимнего дворца, благодарим за участие в программе хранителя ливрейного платья Эрмитажа Нину Тарасову. У микрофона была Анна Всемирнова.